Михаил Иванович умолк, молчал и Миша, целиком уйдя в собственные мысли. От промокших ног начал подниматься по телу холод, но он этого не замечал. Наконец, решившись, спросил: «Михаил Иванович, вы ведь профессор, умнейший человек. Вы ведь должны знать, как это, когда расстреливают. Ну, вы меня понимаете? Ну, что я почувствую, когда меня не станет?»
«Не знаю, Миша, и никто не знает. А тот, кто знает, рассказать нам не может.
Жаль.
Среди моих друзей есть ученый, который занимается проблемами человеческого мозга. Как-то он мне сказал, что, по его мнению, когда угасающий мозг прекращает свое существование, человеку кажется, будто он падает в бесконечность».
«Бесконечность? Слово-то какое! Это значит, что у нее нет конца, ни длины, ни ширины. Странно как-то. Ну, что-то же у нее должно быть. Может, звук или запах, а может, вкус?»
«Вы, Миша, поэт. Какой у бесконечности может быть вкус? Бесконечность — категория математическая, и такие критерии, как ощущения, чувства и вкус, ей чужды.
Жалко, так было бы легче». Миша присел на корточки, обхватив голову руками, и задумался о том, как несправедливо устроена жизнь. Всего 2 недели назад у него было многое. Жена с дочкой, своя квартира, пусть даже в закрытом гарнизоне, сытая служба и уважение окружающих. Были и тянущие за горизонт мечты. Не было только мозгов и интуиции. Вернее, они были, но заплыли жирком. Теперь мозги проснулись, но исчезло все остальное. Прервало его раздумья заскрипевшая заслонка глазка. Кто-то из коридора, не мигая, уставился на согнувшегося в углу профессора.
«Жаль, нет карандаша», — подумал Миша. «А может, пальцем?»
Дверь открылась. На пороге стоял офицер в отутюженной серой форме с железным крестом на левом нагрудном кармане. Не обращая внимания на Мишу, он долго разглядывал Михаила Ивановича, затем качнул головой и в камеру ввалился выливший им ведро воды солдат. Взяв за руку профессора, он толкнул его к выходу. Замешкавшегося начпрода немец схватил за ворот и тоже вышвырнул в коридор.
«Сволочь!» — прошипел Миша. «Будь у меня сейчас Макаров! Да что Макаров! Была бы хоть вилка за пазухой, я тебе загнал бы ее в ухмыляющуюся рожу!»
Подталкиваемый в спину, он побрел к распахнутой на улицу двери. На стене в коридоре висело квадратное зеркало. Миша посмотрел на свое осунувшееся лицо и тяжело вздохнул.
«Мишка, Мишка, где твоя улыбка?»
«Михаил Иванович, нас ведут расстреливать?»
«Не знаю, Миша. Как мне тебя жаль. Я-то уже жизнь прожил, а ты молодой совсем».
«Значит, все-таки думаете, что расстреляют? Поверьте, мне не страшно. Обидно очень. Хочется какую-нибудь им гадость сделать. Может, вцепиться в горло этому наглаженному павлину?»
«Не дурите, Миша. Тогда вас забьют сапогами. А так хоть сразу».
Миша вышел на крыльцо и замер. «Утро какое тихое!» — подумал он. «Выстрелы далеко будут слышны. Жаль, наши не услышат. На миру, как говорится, и расстрел не страшен. Где они сейчас?»
«Миша, вы, когда нас к стене приставят, глаза закройте», — остановился рядом Михаил Иванович. «Так легче будет. Я знаю, я видел. Кто закрывал глаза, те как-то достойно уходили. А кто смотрел, не выдерживали, падали на колени, просили о пощаде. А их просить бесполезно».
«От меня не дождутся». Солдат толкнул профессора в спину,
и, к удивлению Миши, повел не к забору, а втолкнул в открытый фургон грузовика. «Не хотят потом с телами возиться», — догадался Миша. «Вывезут куда-нибудь в карьер и там...» Перед ним остановился разутюженный офицер. Он внимательно осмотрел незнакомую форму, пуговицы на карманах с двуглавыми орлами, остроносые морские туфли. «А может, все же броситься и вцепиться ему в горло с зубами?» — мелькнула в голове лихая идея. «Ты все равно ведь конец один будет. Вдруг успею какую-нибудь артерию перекусить, а нет-то хоть в кошмарах его мучить буду. Хотя такому, наверное, кошмары не снятся. Док говорил, мне не хватает адреналина. Так вот он, гребу теперь ведрами». Офицер небрежно махнул перчаткой, и Мишу втолкнули в фургон к профессору. Следом влезли четверо солдат с автоматами, и дверь закрылась. Напротив сел немец, поливавший им пол в камере. Теперь Миша смог его рассмотреть как следует. Здоровенная горилла, в сапогах не меньше 46-го размера. Голова с широкими скулами едва умещалась в каске. Но удивило не это. Немец весь был обвешан оружием, не дать не взять Рэмбо фашистского разлива. Помимо шмайсера на груди и кобуры с пистолетом, у него на поясе еще висели подсумок, забитый магазинами, и тяжелая граната, с которой был свинчен предохранительный колпачок. Наружу выглядывало керамическое кольцо на шнурке. Из кармана высовывался кастет с шипами, а из-за голенища сапога торчала рукоятка ножа с серебристым орлом. Миша не удержался, чтобы не рассмеяться. — Ты как под Сталинград собрался? — сказал он по-русски. Немец недоуменно оглянулся, не понимая, к кому обращаться пленный. — Да я тебе говорю, езжай под Сталинград, там тебе быстро понты с ушей стряхнут. Немец, злобно сверкнув глазами, опустил автомат и сжал перед Мишиным носом громадный кулак. — Швейган! — выдохнул ему в лицо. — Миша, ну, прошу вас, помолчите, — взмолился профессор. — Не дразните их, а то вас побьют. — Вы прямо как тот немец. Он мне тоже предлагает заткнуться. Машина натужно ревела двигателем, взбираясь в гору. Фургон немилосердно раскачивался, отчего приходилось цепляться за деревянную скамейку руками. У Миши даже мелькнула бредовая идея. Вдруг мы сейчас перевернемся? Ах, только бы на сторону ухмыляющегося немца. Миша навалился бы на него сверху, и ведь даже руки не связали, унизительно демонстрируя их безобидность. Отбей я ему сначала коленом ниже пояса, а потом его же ножом. От таких мыслей он снова не удержался и, рассмеявшись, посмотрел Рэмбо в глаза. Немец насупился и потянулся в карман за кастетом. Приложившись лбом в свисающее сверху зеркало, Курт Гайслер снял фуражку и неприязненно посмотрел на водителя. «Что стало с дорогой? Когда я был здесь начальником полиции, арестованные мастили ее гравием».
«Господин штурманфюрер, гравий смыли дожди, а арестованных у нас почти не бывает».
«Ничего не может ваш Мольтке, еще мечтает о Берлине. Пусть радуется, если я его не отправлю набираться опыта на Восточный фронт».
«Наш шарфюрер в прошлом был преподавателем в полицейской школе», — попытался оправдать своего шефа-водитель. «Жесткости ему и впрямь не хватает».
«Вот и поедет набираться ее в России». «Стой!» Гайслер почувствовал, как в душе у него шевельнулось недоброе предчувствие. Автомобиль, качнувшись, послушно замер у развилки.
«Кажется, эта дорога ведет через морскую базу».
«Так точно, господин штурмфюрер. За виноградным полем гавань моряков. Мы проедем рядом и выедем на асфальтированную дорогу до самого аэродрома».
А эта тропа направо, ее раньше не было. Ее протопали недавно, так ближе в город. По ней мы доберемся до аэродрома.
Так точно, но так гораздо длиннее. И не дорога это, а одно мучение. Можем и застрять.